Привет, это Даша Данилова и мой дневник пандемии. В России за сутки заболело 8764 человека, а в Москве примерно 2700. Очень-очень мало по сравнению с тем, каких высот мы достигали до этого. При этом выздоровело за сутки более 9000 человек. Это первый раз, когда число выздоровевших превысило количество заболевших. Остается только скрещивать пальцы, чтобы цифры так и продолжали снижаться. Пожалуйста, пускай так и будет. У меня сегодня очень личная история для подкаста. Я вообще-то не собиралась делать из нее подкаст, ну или, по крайней мере, подкаст о пандемии. Но, в общем-то, пандемия и коронавирус сыграли в этой истории свою очень важную роль, потому что если бы они, не знаю, может быть, ее бы и не было. Или, может быть, обо всем этом я узнала бы позже. Но пандемия, скажем так, стала вот теми самыми рельсами, которые привели меня к этой истории. А история вот какая. Я уже довольно давно интересуюсь генеалогией своей семьи. Последние лет 5 я регулярно копаюсь на разных сайтах, где можно достать открытую информацию о своих предках. Это такие порталы, как, например, «Подвиг народа», «Память народа», портал ОБД-мемориал, ну и так далее. Их довольно много. И главная их прелесть в том, что базы их постоянно обновляются, заполняются. И даже если ты год назад искал и не нашел, например, личное дело своего прадеда, который служил в Красной армии, то есть все шансы через год вбить ту же информацию в поисковик и получить личное дело, боевой путь, информацию о наградах и даже фотографию твоего прадеда. Ну, в общем, для меня это, с одной стороны, такой аттракцион, а с другой, ну, скажем, детективная история, участницей которой являюсь я и моя семья. Да, главная проблема с генеалогией в том, что если в нее начинаешь погружаться, то потом очень сложно остановиться. И поэтому в последние пару лет я каждый раз себя останавливала, когда меня так порывало пойти в какой-нибудь онлайн-архив и что-нибудь найти. Но вот наступила пандемия, мы все засели дома, и, в общем-то, никаких развлечений, кроме как поискать что-нибудь в интернете, не осталось. И вот тут-то я и решаю залезть в архив. На этот раз я стала копаться на сайте «Память народа». Это такой сайт, на котором можно найти личное дело или какие-то документы о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Мне довольно быстро повезло, я нашла личную карточку моего прадеда Мины Данилова. Да, у него было такое необычное пиротехническое имя Мина. Так вот, я нашла его личную карточку о призыве в армию. Не могу сказать, что я нашла там какую-то супер новую для себя информацию, но это было уже что-то. А вот следующая моя находка была прямо вау. У Мины Данилова, моего прадеда, было довольно много братьев и сестер. Кажется, их было то ли 6, то ли 7 в семье. И вот следующим в списке каталога оказался другой Данилов, Андрей Никифорович. Я открыла уже давно составленное древо семьи, и оказалось, что у моего прадеда был брат, которого звали Андрей Никифорович. А учитывая, что, судя по картотеке, оба этих солдата были из одной белорусской деревни, то тут уже никаких сомнений не оставалось. Да, это было личное дело моего двоюродного прадеда. В личном деле Андрея Данилова оказалось два документа. Первое – это запись в журнале «Пропавших без вести». Это была запись от мая 44 года о том, что красноармеец Андрей Никифорович Данилов пропал без вести, писем от него не было с самого призыва, могила его тоже неизвестна, и что с ним произошло, никто не знает. А вот второй документ был датирован годом ранее, май 43 года. И документ этот был на немецком языке. Это такая пожелтевшая небольшая карточка с готическим шрифтом и свастиками. Карточка военнопленного. Я немного знаю немецкий язык, плюс у меня есть подруга, которая живет в Германии и говорит по-немецки. Ну и, конечно, в помощь мне был Google-переводчик. Всем вместе нам удалось понять следующее. На самом деле, в мае 44 года мой двоюродный прадед никуда не пропал без вести. Еще за 2,5 года до этого, в октябре 41 года, он попал в плен. И вот на этом моменте у меня побежали мурашки, потому что в плен он попал в Вязьме. Постоянные слушатели этого подкаста знают, что в начале апреля я и моя семья совершенно наугад сняли под Вязьмой дачу. Мы никогда раньше не были в Вязьме, у нас с ней вообще ничего не связано, мы ткнули просто пальцем в карту и приехали сюда. И вот, будучи в Вязьме, я нахожу карточку о том, что именно в этих местах мой двоюродный прадед попал в немецкий плен. Честно говоря, меня это настолько потрясло, что я потом еще 3 дня не могла прийти в себя и ходила и думала о том, бывают ли такие совпадения. И зачем с нами такие совпадения случаются? До сих пор мне кажется, что все это не случайно, и, конечно, я должна была наткнуться именно на эту карточку, именно здесь, в этих местах. Вообще, в карточке военнопленного Андрея Данилова оказалось довольно много интересных подробностей, которых я не знала раньше. Например, здесь обнаружилась точная дата его рождения, которой не было даже в документах Красной армии. Во-вторых, немцы собирали фамилии матерей своих военнопленных. Я сначала не поняла, зачем им такая информация, а потом один умный человек в Фейсбуке объяснил, что таким образом они выясняли еврейские корни. И вот, благодаря их этому интересу, я открыла для себя еще одну ветвь своей семьи, ту, о которой я даже не подозревала. В карточке также был указан рост 174 сантиметра и цвет волос темно-русый. А еще был адрес и имя-фамилия жены. В карточке было две пометки о здоровье. Первая – Гизунд, то есть на момент поступления в лагерь мой двоюродный прадед был здоров. А через полтора года еще одна надпись – умер 13 мая 43 года. Сначала я почему-то подумала, что он попал в плен в октябре 42-го. Но потом я стала искать в интернете, и оказалось, что в октябре 42-го в Вязьме ничего особенного не происходило. Чего не скажешь об октябре 41-го. В начале октября 1941 года под Вязьмой шла Вяземская операция. Потом она получит название «Вяземский котел». Это была оборона западного и резервного фронтов, которая потом перетекла в битву за Москву. Для Красной армии это было очень тяжелое сражение, в ходе которого погибло 380 тысяч человек, а еще 600 тысяч, как и мой двоюродный прадед, попали в плен. Я нашла фотографию обложки немецкого журнала «Вермахт». Во время войны этот журнал рассказывал о том, как воюет фашистская армия. Каждый раз на обложку помещали каких-нибудь героических солдат, танки, ну, в общем, все, что могло поднять боевой дух немецкой нации. И вот на одной из обложек в ноябре 41-го появилась фотография поезда. Очень длинный поезд, в нем, я даже не знаю, сколько вагонов, в нем десятки вагонов. У вагонов нет крыши, и каждый вагон просто битком набит людьми. Сотни и сотни мужчин с перевязанными головами, видно, только так могли спастись от холода, по обочинам лежит снег. И вот эти сотни мужчин выглядывают из вагонов, очевидно, они могут только стоять, в вагонах нет места даже для того, чтобы сесть, и всех их куда-то везут. А снизу подпись «Тысяча из 657 тысяч». Это наших солдат, плененных во время Вяземского котла, везут в Германию, в лагеря. Возможно, где-то на этой фотографии среди этих перевязанных голов советских солдат стоит и мой прадед. Из семейных рассказов я знаю, что у Андрея Данилова было двое детей. К сожалению, их контактов в моей семье не осталось, и как сложилась их жизнь, знают ли они что-нибудь о своем отце, о их внуке, о своем деде, мне неизвестно. Мне бы ужасно хотелось передать им эту карточку и рассказать о том, что их прадед не пропал без вести, а попал в плен и промотался по немецким лагерям еще полтора года. Но не знаю, получится ли найти их контакты. Но поиск я начала, и если удастся с ними связаться, обязательно расскажу вам об этом. Но на этом история моего маленького расследования о судьбе Андрея Данилова не заканчивается. Завтра в следующей серии «Взаперти» вы узнаете, что мне помог выяснить о судьбе моего прадеда, историк, который специализируется на Вяземском котле. А еще вместе со мной побывайте на поле, где, скорее всего, мой двоюродный прадед держал оборону и был взят в плен. Это была Даша Данилова и мой дневник пандемии. Если вам понравился этот выпуск, а для меня это правда очень важная история, пожалуйста, расскажите о нем в соцсетях или напишите комментарий там, где вы его слушаете. Кстати, удобнее всего оставлять комментарии к подкастам в приложениях CastBox и Apple Podcast. На этом у меня все. Мойте руки, берегите близких, слушайте подкастов.